Композиция. Композиция. Чере. Знание частей. Знание частей. Братья, кто-нибудь из вас писал письмо кому-нибудь в прошедшем месяце? Есть такие? Есть, да? Ну, сейчас написание письма – большая редкость. А есть те, кто написал письмо, ну, в течение года прошедшего, вот, с прошлого марта? Ну да, уже больше. Вот. Ну, я не спрашиваю, есть ли те, которые никогда не писали писем?
Есть.
Есть. Ну, я думаю, есть. Ну, те, кто никогда не читал писем, мы таких не найдем. Письма мы читали. Представьте себе, что вы читаете письмо. Или читаете какой-то текст, если никогда не читали письмо. Ваш ребенок взял ножницы и очень аккуратно разрезал письмо по строчкам и по словам. И все перемешал. Сможем ли потом прочитать текст, который хотели прочитать? Нет. Ладно. Допустим, он не такой балованный. Или не такой изобретательный. Он взял, вырезал по строчечкам, а по словам не разрезал. И опять все перемешано. Тоже нет, да? Мы не сможем выявить для себя, где начинается мысль, где заканчивается мысль. Хотя, может быть, при большом старании, долгих очень трудах мы с вами что-то восстановим. Но правильно мы восстановим или неправильно, это будет все равно под сомнением. Когда кто-то писал письмо, он излагал свои мысли последовательно, по плану. Где-то повторял свою мысль. Особенно важную мысль повторял несколько раз. Где-то свои слова пояснял, приводил какие-то примеры. Был ли у этого человека заранее план, когда он письмо писал, или не было плана, мы твердо сказать не можем. Но все равно мы даже напишем письмо, перечитаем, все ли понятно. Как будет считать адресат мое письмо? Мы упускаем с вами из виду то, что в написании Библии тоже был план. Не хаотично было все написано. Не так, чтобы отдельными словами или отдельными строчками. Каждый текст библейский, он состоит из разных частей, и эти части как-то относятся друг к другу. Даже если у пророка, может быть, или у апостола заранее не было набросанного плана, Бог внушал ему этот план, где какие мысли употребить, где какие слова употребить. Другой пример приведу. Можно выйти за кафедру и проповедовать совершенно без плана. Без плана проповеди можно, но все равно наши мысли должны быть связаны. Очень плохо так получается, когда проповедь идет от бытия до откровения, отсюда мест понахватали, а в результате получилась проповедь ни о чем. Но в Писании таких текстов, таких проповедей нет. Там заключены мысли завершенные, мысли обоснованные. И это мы должны иметь в виду с вами. Должны увидеть, как течет мысль в течение того или другого текста. Когда археолог занимается своей работой, допустим, нужно ему вот раскопать какой-то холм, он делает сначала общий план. Разбивает все на участки, а затем начинает копать, углубляться. Потом находит какие-то детали и описывает отдельно каждую деталь. Если он хаотично начнет вот эти раскопки, не разбив все предварительно на части, его труд будет напрасен. Целостную картину для себя он не получит. Это будут случайно собранные детали без всякого смысла. А все делается по плану. Сначала обзорно, потом по частям, потом каждую детальку, а затем берет, составляет отчет, где делает заключительные выводы. Наш подход к Писанию, он тоже должен быть таким. Но это вот и есть индуктивный подход. Обзорно посмотреть, увидеть, как соотносятся мысли, разбить текст по параграфам, затем исследовать каждую деталь, а уж потом сделать заключительные выводы, итоги. Но для того, чтобы нам учиться выявлять, как в тексте течет мысль, какова структура библейского текста, нужно знать приемы композиции. Композиция – это когда из разных частей составляется что-то одно. Так и в библейском тексте. Из разных предложений, из разных параграфов составляется что-то одно. Это, ну что ли, то, без чего невозможно мысль передать. В противном случае мысль будет хаотична и непонятна. Господь не был заинтересован в том, чтобы нам ничего не было понятно. Поэтому мысли в Писании изложены, и изложены по определенным законам, по законам нашего человеческого языка, по законам композиции. Общаясь друг с другом, мы не говорим хаотичный набор слов или хаотичный набор предложений. Человек, который с нами говорит вот подобным образом, мы засомневаемся в его нормальном здоровье. Засомневаемся. Ну, только иностранцу позволительно говорить непонятно как, и мы его не поймем. Но Слово Божье написано так, чтобы мы его понимали. Это цель Духа Святого. И вот давайте сейчас и рассмотрим некоторые принципы композиции. Я думаю, поскольку заголовок у нас общий, композиция знания частей, можно подписать немножко принципы композиции. И будем рассматривать эти принципы и смотреть их в примерах. Первая группа, пускай у нас будет сравнение и противопоставление. Сравнение и противопоставление. Немножко о сравнении. Тогда, когда сравниваются какие-то вещи, какие-то предметы, какие-то места, какие-то события, обычно употребляются такие слова «как», «ну», «даже как», «похоже», «подобно». Ключевые слова, которые помогают нам сказать, здесь речь идет о сравнении. Я не думаю, что обязательно нам это записывать, потому что это для нашей речи привычно. Когда мы сравниваем, мы говорим, как подобно тому. Это один из приемов композиции. Противоположный ему прием – это как раз противопоставление. Когда друг другу противопоставляются события, люди, какие-то факты. Об этом мы с вами уже говорили немножко. Посмотрим на первый псалом. Он сегодня у нас звучал.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Вот это у нас первый текст, да? Есть ли здесь два класса людей, которые друг другу противопоставляются? Хорошо. Значит, видно сразу, да? Есть совет нечестивых, есть путь грешных, есть собрание развратителей. Противоположность этому муж, который так не поступает. Хотя здесь нет слова, которое о противопоставлении говорится, но слово «но» есть дальше. В законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. Дальше. Он, что не делает, успеет, а нечестивые Наоборот, от слова «но». Слово «но» оно часто говорит, а при том, что здесь противопоставляется одно другому. Хотя не всегда есть слово «но». Не всегда противопоставление выражено при помощи вот этого слова. Иногда противопоставление мы видим по смыслу. По смыслу противопоставляется одно другому. Здесь же в этом псалме есть элементы сравнения. Найдем их для себя. Будет он, как дерево. Блаженный муж, муж праведный, сравнивается с деревом при потоках вод. А противоположность? Тоже есть сравнение в этой противоположности. Ну, они, вот хорошее слово, как? Тоже идет сравнение. Личности сравниваются с предметами. Прием сравнения и противопоставления. Второе. Вторая группа приемов. Запишем их вот сразу в одну строчку. Они похожи друг на друга, хотя немножко отличаются. Повтор. Чередование. Непрерывность. Продолжительность. Продолжительность. Если мы это все назовем одним словом повтор, то сильно не будем неправы. Однако давайте детальнее посмотрим. Ну, я сначала такие примеры приведу, что зачитывать не будем, а потом мы зачитаем. Вторая глава Аввакума. 5 раз повторяется здесь одно и то же слово. «Горе тебе». Горе тебе, горе тебе. Если откроем сейчас книгу Аввакума, то давайте заметим. Вторая глава, 5 раз одно и то же повторяется. Нашли, да? 12 стих, 9 стих, горе тебе. 12 стих, горе тебе. 15 стих, горе тебе. 19 стих, горе тебе. 6, горе тому. 19. Посмотрите, одна и та же мысль дальше будет излагаться, но ее изложение начинается с одного и того же слова. Помните, как Господь тоже подобное повторял? «Горе вам, книжники и фарисеи! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Здесь на что обратить внимание? Когда мы говорим о повторе, здесь слова повторяются очень точно, точь в точь. Давайте теперь откроем книгу пророка Исаии, 9 главу. Девятая глава книги Исаии. Вы, братья, автоматически фиксируйте примерчики. Я стараюсь дважды повторять места. Итак, Исаия, 9 глава. Аввакума 2 глава была. Можно в скобочках записать «Горе тебе» для Аввакума. Ну, не для книги пророка Аввакума. Двенадцатый стих. Обратим внимание на вторую половину стиха.
При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. 17 стих. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. 21 стих. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Переходим на 4 главу. На 10 главу, 4 стих. 10 глава, 4 стих. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Видим, что слова повторяются в точь-в-точь несколько раз. Так же и мы в письме друг другу можем повторять, делая на чем-то ударение. Увидели повторение и сразу думаем, а почему здесь повторение? Задаем себе вопрос, что этим пытается подчеркнуть Господь? Почему здесь это часто повторяется? Почему не сказано один раз? Повторением Бог задерживает наше внимание. Немножко посмотрим дальше. Другой способ, мы записали там же чередование, да? Это уже записано у нас. Пример, ну вот Евангелие от Луки. Начало Евангелия от Луки. В первых и во вторых главах. Кто помнит на память примерно содержание этих глав? О чем говорится в этих главах? О рождении, да? О чем рождение? Иоанна Крестителя. А еще о чем рождение? Иисуса. А вот это уже чередование. Ну, не дважды говорится о рождении Иоанна Крестителя. А сначала говорится о рождении Иоанна Крестителя, а затем о рождении Христа. Однако мысль здесь чередуется. Вот давайте для примера еще откроем. Первое послание Иоанна, вторая глава. Первое Иоанна, вторая глава, 12-14 стихи. Да. Пожалуйста, братья, кто прочитает? То есть здесь тоже повторение есть. Но повтор не в таком вот таком чистом виде, а каждый раз что-то повторяется для разной группы людей. Повторение «пишу, пишу, пишу вам, написал вам, написал вам, написал вам». Однако, как мы здесь видим, те люди, которым написано, они чередуются, есть чередование. Сначала тем, потом другим, потом третьим, потом опять идет. Сначала тем, потом другим, потом третьим. О непрерывности немножко скажем, это тоже в этом подпункте. Непрерывность – это тогда, когда повторное употребление есть в тексте двух или более похожих терминов. Ну, например, в книге Амоса повторяется предложение. «Так говорит Господь, за три преступления и за четыре не пощажу их». И так повторено несколько раз, хотя каждый раз сказано, ну, как бы сказать, по-своему. Непрерывность помогает нам сказать, где эта мысль прерывается, где она заканчивается. Лучше будет нам понятно на таком примере. Послание к евреям, 4 глава. Евреям, 4 глава, с 1 по 11 стих. С 1 по 11 стих 4 главы. Вот если будем читать, видим слово, которое здесь повторяется часто. «Входим в покой мы, уверовавшие». Слово «покой» нашли.
Где дальше это употребляется? Итак, некоторым остается войти в него, но тоже про покой. В него это относится к покою. Восьмой, да? Хорошо, доставил им покой. У меня, правда, стихи здесь не пронумерованы. То есть нашли, да? Говорится об одном и том же предмете, об одной и той же истине, о покое. Но говорится по-разному. Просто так повторением это назвать нельзя, так как мысли сами по себе повторяются. Однако мы видим, что непрерывно идет изложение одной и той же самой темы. Потом слово «покой» мы не встречаем. Пожалуйста, можем сказать, с 1 по 11 стих основная тема – это тема о покое. А какой прием нам помог выявить, что вот этот контекст нужно ограничить нам? Вот этот отрывочек все об одном говорит. Как раз и есть прием непрерывности. Помощь в этом – похожее слово, которое повторяется несколько раз. Идет изложение мысли. И это непрерывность. А что ж такое продолжительность? Чем продолжительность, ну, как бы отличается от непрерывности? Братья, я понимаю, что вот трудно выявить различие, но вот это различие может быть полезно для нашего, ну, проницания в Писание Святое. Когда мы говорим о непрерывности, тема покоя, она как бы рассматривается с разных сторон. А когда мы говорим о продолжительности, мы имеем дело со строительством. Как бы дается какая-то истина, а затем эта истина развивается сильнее, сильнее и сильнее. Опять-таки откроем книгу пророка Ионы. Обратим внимание, ну, на первые 6 стихов сначала, а затем посмотрим 3 стих.
«И встал Иона, чтобы бежать фарсист от лица Господня». Начало действий, а затем, как снежный ком, все это идет вперед. От одного другое, третье и так дальше – продолжаются вот эти вот действия, продолжаются эти последствия. Пришел в Иопию, бежит. Дальше еще как бежит. Находит корабль, бежит. Отправляет, плату за провоз отдает. Тоже бег. Входит в корабль, чтобы плыть. Бег. Отплывает. И вот этот бег от лица Господня продолжается. Дальше можем посмотреть буря на море, а он уже и там убежал в трюм. Тоже бежит. Продолжительность – вот такое вот нарастание. Нарастание какой-то мысли. Это как строительство. Кирпичик на кирпичике, все больше, больше, больше отражается какая-то мысль. А? Да, закончилось это вот уже так. Ну, еще пример продолжительности. А? Да, да. Так, идет, идет, идет вперед. Ну, например, когда согрешили Адам и Ева, как развивается дальше в продолжительности последствия греха? Вспомним для себя. Вот какова здесь продолжительность. Увидели, что наги и устыдились, продолжается. Шили себе опоясание из смоковных листьев, продолжается. Скрылись от Бога, продолжается. Стали в вину друг на друга сваливать, продолжается. Вот тоже элемент продолжительности. Что-то совершилось, а затем оправдание или прятание вот от греха идет вперед, вперед и вперед. Ну, запишем следующее. Следующий литературный прием композиции – это кульминация
кульминация и высшая точка. Кульминация и высшая точка. Да. Братья, когда мы говорим, что такое кульминация? Ну, кульминация, другими словами, это вот вершина, высшая точка чего-либо. Да, вот когда мы поднимаемся вверх, достигаем какой-то вершины, ну а затем, может быть, дальше так вот немножко и вниз идти. Когда мы рассказываем рассказ какой-то, детям, допустим, рассказываем, вы знаете, можно подойти вот так вот издалека, начинать. Рассказ, вот вчера брат рассказывал про то, как курица своих птенчиков защищала от коршуна. И вот рассказ достиг кульминации в тот момент, когда, ну, цыпленка коршун съедает. А что дальше, говорит ребенок? Ну, кульминация уже достигнута. Вот центр расскажет, самое такое центральное событие, к чему подходит все остальное. Если рассматривать жизнь Авраама, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая кульминация была его проявления веры? Да. Особо по каким-то словам, содержащимся в тексте, мы не найдем это. Но по духу изложения кульминацию нам необходимо, ну, уяснить для себя. Это высшая точка. Все остальное идет к ней. Да, там, где выражена центральная мысль. Центральное событие. Я, братья, не буду говорить определение кульминации. Главное, чтобы мы поняли, о чем идет речь. А когда говорим о высшей точке, это обычно слово относится к текстам учительным, не к повествовательным текстам. О чем ты хотел спросить? Да. Литературные приемы чередуются, перетекают один в другой. Но мы можем все это для себя узнавать. Ну, например, книга Руфь. Если смотреть за развитием событий, все хуже для народа Божьего. А в какой-то момент Вооз собирается у ворот и разговаривает со своими родственниками, что делать дальше. После этого события начинают разворачиваться в другую сторону. Кульминации мы достигли, увидели. Братья, в тексте может быть несколько таких пиковых, кульминационных моментов, которые про разные темы говорят. Вот сейчас мы с вами прочитаем Евангелие от Марка. Ну, за временем. Ну, давайте тогда, братья, вопрос. Да, на вопрос, а потом перерыв. Значит, да. Вот вопрос так звучал, повторю. Может ли быть кульминация низшая точка? Ну, в нашем понимании. Ну да. Если мы с вами внимательно прочитаем историю Давида, видим, как много в его жизни благословений. И вдруг какая-то точка падения Давида. Дальше начинаем опять считать. Беды. Тоже мы нашли кульминацию. Какую-то такую высшую точку, хотя по смыслу это низшая точка. Но события разворачиваются вокруг нее. До нее поток благословений, после нее поток бед. Кульминация вот биографии Давида. Так, вопрос. Давайте последний вопрос и молитва. Я думаю, отнести в принцип повторения. Ну, я не помню, надо прочитать. Да. Братья, ну, когда мы касаемся псалмов, если там все-таки в разных стихах идут, это как бы продолжение мысли, то можем уже видеть здесь продолжительность, по-разному это оценено. Ну хорошо, давайте будем молиться и отдыхать. Встанем, помолимся.